После 22-месячного пребывания в Женеве и изгнания из нее, Кальвин решил окончательно поселиться в Страсбурге. Здесь он принял должность проповедника в небольшой французской общине изгнанников-протестантов и много занимался литературной деятельностью. 3 года, проведенные в Страсбурге, были для Кальвина своеобразным отпуском и временем спокойного творчества. А события в Женеве развивались по логике всех революционных процессов. Анархия и беспорядок в городе возрастали, безнравственность распространялась как рак. Католики делали усердные попытки вернуть Женеву в лоно католической церкви. В такой обстановке без сильного и волевого лидера обойтись было невозможно, и все это понимали. Женевский городской совет писал Страсбургскому совету в 1540 году: «Бедствием для нас величайшим был уход наших 2 проповедников, имеется в виду Кальвин и Форель, потому что с того дня, как они ушли, мы уже ничего не видим, кроме междоусобия, предательств, убийств и разрушения всего гражданского порядка». После долгой перепалки и уговоров Кальвин согласился вернуться в Женеву. Утром 13 сентября 1541 года мэтр Кальвин в сопровождении почетного глашатая и всего женевского магистрата въехал на коне в те самые Корновельские ворота, из которых 3 года назад выехал изгнанником. В следующее воскресенье он зашел на кафедру в соборе Святого Петра, где многотысячная толпа, затаив дыхание, ждала, как он будет обличать своих врагов. Но Кальвин вместо этого, после короткой молитвы, начал толковать Писание с того самого места, где он остановился 3 года назад. Точно так же педантично и последовательно продолжил он дело водворения евангельской нравственности и дисциплины среди женевского общества. Средневековый город-государство должен был стать церковью Христовой. И хотя Кальвин в теории проводил строгое различие между церковью и государством и сам никогда не занимал никакой официальной должности в городском совете, его религиозно-нравственные требования часто выполнялись не только убеждением, но и принуждением и штрафом со стороны государственной власти. Кальвиновский церковный устав был принят всем народом Женевы и начал притворяться в жизнь с дотошной точностью, ибо Кальвин лично вникал в каждую мелочь городского управления. Людям 3-го тысячелетия трудно поверить в то, что было реальностью кальвиновской Женевы. Знаменитый купец, осужденный на казнь за прелюбодеяние, зайдя на эшафот, благодарил Бога, что будет казнен по суровым, но нелицеприятным законам своего отечества. Муж и жена, осужденные в 1545 году во время чумы за колдовство и сеяние черной смерти на костер, шли на казнь со словами благодарности Богу и Кальвину за то, что временной смертью они будут избавлены от смерти вечной. Первый период деятельности Кальвина в Женеве были совершены 58 смертных приговоров и издано 76 декретов об изгнании в соответствии с церковным уставом. Но наиболее ужасной была процедура судопроизводства. Пытка считалась обычной формой получения информации. Обвиняемого, а часто даже просто подозреваемого, пытали до тех пор, пока он не признавал обвинений. Особенно возрастала жестокость во время эпидемии чумы. В начале 1545 года число обвиняемых в колдовстве, в союзе с дьяволом и в распространении заразы в Женеве так возросло, что тюремный смотритель докладывал совету, что не может больше принимать обвиняемых. В период с 17 февраля до 15 мая 1545 года в Женеве было казнено 34 таких отравителя. Многие умирали под пыткой, а другие сами лишали себя жизни по внушению сатаны, как гласят протоколы. Ведьм сжигали на кострах, а колдунов казнили с еще большей строгостью. Вероятно, их после неимоверных пыток четвертовали. Церковный устав регламентировал все стороны общественной и личной жизни. Например, посещение проповеди было обязанностью каждого гражданина, и никто не мог свободно выбирать церковь. Заболевший в течение первых трех суток обязан был пригласить к себе проповедника. Были регламентированы все правила приличия, даже цвет и фасон костюмов. Был установлен максимум блюд на пирах. Дело доходило до смешного. Однажды трех кожевников присудили к трехдневному заключению на хлеб и воду за распутство, которое выразилось в том, что они съели за завтраком три дюжины пирожков. Государство, сделавшееся как бы церковью, распространило свой контроль не только на поведение своих граждан, но и на их мысли. Понятия «свобода слова» или «свобода совести» стали абсолютно чуждыми Женеве. В городе появилась группа людей, именуемая себя либертинцами, то есть искателями свободы, и в июне 1547 года началось их преследование. Первым мучеником либертинской свободы стал Жак Грюе, написавший открытый протест против Кальвина. Кальвин писал о нем: «Я не думаю, чтобы сам Грюе сочинил это воззвание, но так как оно его рукой подписано, то он будет предан суду». В течение целого месяца, каждое утро и вечер, Жака беспощадно пытали, но он никого не выдал, а только в страшных муках молил палачей: «Убейте, убейте меня!» 26 июля он был обезглавлен на Шампельском поле. Но наиболее ярко проявилась тупиковость духовного насилия в случае с Михаилом Серветом, который был сожжен за свои еретические взгляды. Дело Сервета можно считать моральным тупиком магистерской реформации, куда неизбежно заводит связь с государством и не до конца евангельские взгляды на церковное членство. Михаил Сервет родился в Испании около 1510 года и был известен не только как богослов, но и как врач, и как естествоиспытатель, сделавший гениальное открытие кровообращения в человеческом теле. По натуре он был авантюрист и искатель приключений, который увлекался астрономией, Талмудом и Библией. По его мнению, реформация без пересмотра учения Троицы была лишена богословской основы, поэтому в 1531 году он написал свое первое сочинение «Семь книг об ошибках в учении о Троице». В 1553 году он издал свой главный труд «Восстановление христианства», но издал его без указания автора. По мнению Сервета, Иисус есть Сын Вечного Бога, а не Вечный Сын Бога. Собственно, взгляды автора выражены в этом сочинении не слишком ясно, но тон, в котором оно написано, часто переходит к кощунственный. Например, Троица называется изобретением сатаны, трехглавым чудовищем, Цербером и главным препятствием к обращению христианства иудеев и язычников. При этом Сервет не отрицал Троицу как таковую, то есть он не отрицал Троицу в откровении, в проявлении божественных ипостасей, но он отрицал онтологическую Троицу, то есть Троицу в сущности божества, во внутреннем взаимоотношении ипостасей. Он постоянно подчеркивал единство, а не различие ипостасей, и часто говорил, что истинной Троицы я никогда не называл Цербером, а только ложную. Естественно, что книга, называющая Троицу Цербером, возмутила не только правоверных католиков, но даже самых свободомыслящих протестантов. Особенно был возмущен Кальвин, который уже давно знал Сервета. В феврале 1553 года Кальвин через своего ученика Гильома де Три передал для католической святейшей инквизиции письмо Сервета и его собственноручные заметки. Кальвин не мог не понимать, что он делает, и скоро донос со всеми обличающими материалами попал в руки главного инквизитора Франции, доминиканца Матье Ари, который немедленно схватил Сервета. Тот пробовал было отпираться на допросах, но дело было абсолютно ясное, и тогда он решил бежать. Ситуация облегчалась тем, что надзор над ним был как бы не особенно строг, ибо стражники любили его как человека добрейшей души и как искуснейшего врача. Похитив у тюремного начальника ключи от садовой калитки, Сервет перелез через стену и сумел убежать. Королевский суд даже в отсутствии Сервета приговорил его к казни через сожжение на медленном огне, и приговор был приведен в исполнение над его изображением и над его книгами. Сам же Сервет счастливо избежав рук католической инквизиции, решил поселиться в Неаполе, чтобы заняться там медициной. Неясно, почему он оказался в Женеве, которая совсем не лежит на пути в Неаполь. И еще более неясно, почему он оставался там в течение целого месяца, прекрасно зная об отношении Кальвина к себе и зная о кальвиновском доносе в инквизицию. Возможно, он верил многочисленным заявлениям Кальвина о том, что с ересью нужно бороться не мечом, а словом Божьим. Но Кальвин был весьма непоследователен в том, что он говорил, и в том, что он делал. «Я надеюсь, что Сервет будет осужден на смерть», писал он Форелю 26 августа 1553 года, за 2 месяца до сожжения Сервета. Хотя в своих работах он не раз писал о недопустимости насилия в духовных вопросах. 13 августа 1553 года, во время служения в церкви Святой Магдалины, Сервета, слушавшего там проповедь, опознали и донесли о нем Кальвину, который немедленно указал на него магистрату. Сервет был арестован, и Кальвин выступил его обвинителем. Основное преступление, инкриминированное Сервету, была ересь. Но среди 30 пунктов, из которых состояло обвинение, были и заведомо ложные. Например, обвинение в безнравственном образе жизни, в совращении молодежи. Женевский совет запросил мнение об ортодоксальности воззрений Сервета у других протестантских городов и вскоре получил ответы. «Бог да подаст вам силу истребить чуму в нашей церкви», – ответил Берн. Ответы из Цюриха, Базеля и других городов были аналогичны. После этого суд Женевы без колебаний приговорил его к смерти через сожжение. «Я пытался изменить род казни, но тщетно», – писал Кальвин своему другу Форелю, который должен был приехать на казнь Сервета и быть его духовником. Перед казнью Кальвин пришел в тюрьму к Сервету по его просьбе. «Когда один из бывших со мной спросил его, что он имеет сказать мне, то он ответил, что хотел бы просить у меня прощения», – вспоминал потом Кальвин. «Друг мой, я никакого зла на тебя не имею», – сказал я так тихо и нежно, как только мог. У Кальвина действительно было нежное и легко ранимое сердце, и вряд ли он присутствовал при исполнении каких-либо приговоров. Октябрьским утром Сервета повели на казнь. Шел мелкий дождь, но улицы были запружены толпой. Мертвая тишина стояла в Женеве, только бряцание кандалов, звон солдатских шпор и испуганный плач детей. Рядом с Серветом, как будто припадая к его уху, семенил рыжий зеленоглазый форель. «Покайся, сын мой, отрекись и тебя помилуют», — шептал он ему на ухо. Но Сервет смотрел на него бесчувственными глазами, как в трансе, или не слыша, или не понимая его слов. Пройдя через Бурдефурскую площадь, шествие поднялось по улице Сен-Антуан и вышло на Шампельское поле, где был разложен костер. Увидев страшные приготовления, Сервет остановился. Форель потом писал, пав на колени, он закричал душераздирающим голосом, не огнем, а мечом, чтоб души моей не погубить, доведя до отчаяния». Но другой свидетель этой казни писал, что, увидев костер, Сервет громко воскликнул: «Видит Бог, я умираю невинно». А потом, пав на колени, молился вслух: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». «Видите, братья, какую силу на человека может взять сатана?» – воскликнул Форель, обращаясь к толпе. «Этот человек думал, что хорошо делает, но теперь он в руках сатаны». Сервета привязали к столбу железной цепью, а на голову надели обсыпанный серой дубовый венок. На грудь повесили книгу о Троице и начали зажигать костер. По несчастному стечению обстоятельств, а возможно из-за лени палачей, в костре было слишком много свежесрубленных поленьев. К тому же шел дождь, поэтому приговор римской инквизиции сжечь на медленном огне был в точности исполнен в Женеве. «Иисус, Сын Вечного Бога, помилуй меня!» Долго и истошно кричал Сервет из пламени, которое, как бы лениво, охватывало его все туже и туже. А может быть, он кричал: «Иисус, вечный Сын Бога, помилуй меня». Что именно он кричал, разные свидетели говорят по-разному. Если кричал второе, то умер невинно, исповедуя ортодоксию. Если первое, умер заслуженно, исповедуя ересь. Фанатизм и жестокость были обычными спутниками XVI века. Но можно ли оправдать Кальвина духом времени, или тем, что католики в то время поступали еще хуже, или тем, что другого способа борьбы с еретиками тогда еще не знали? Отчасти можно, но Кальвин слишком хорошо знал Евангелие, чтобы поступать так. Именно он писал нам, протестантам, не следует подражать их, то есть католическому бешенству в казни еретиков. Там, где нет милости, церковь – ад. Кальвин понимал это разумом, но сердцем он оставался сыном своего времени. Именно ревность об истине и сердечная боль за чистоту церкви заставили его переступить свои же собственные взгляды. «О, если бы мы могли своими слезами потушить этот костер!» — говорил позже один из верных последователей Кальвина. И ровно через 350 лет после смерти Сервета, 27 октября 1903 года, на том месте, где он умер, был воздвигнут памятник с надписью: «Мы, почтительные и благодарные дети Кальвина, нашего великого реформатора, осуждая ошибку, которая была ошибкой его времени, и строго придерживаясь свободы совести в соответствии с истинными принципами реформации и евангелизма, воздвигли этот покаянный памятник». Реформаторы нашли в себе мужество не оправдываться, а признать свою ошибку и покаяться. Значит, все-таки Сервета сожгли по ошибке. Не будем поспешно осуждать Кальвина. Давайте задумаемся над тайной служения Богу. Как можно служить Ему? Оправдывает ли ревность и желание водворить истину любой метод церковной работы? В странах, тяготеющих к европейской демократии, в третьем тысячелетии физическое насилие за инакомыслие встречается довольно редко. Но духовное насилие встречается сплошь и рядом. Разве сегодня не обвиняют в ереси за еще более тонкие богословские различия, чем были у Кальвина и Сервета? Служить Богу надо не только со страхом, но и с милосердием. Поэтому не будем пытаться все объять разумом и понять все до конца. Оставим тайну служения Богу тайной, не пытаясь раскрыть ее, а просто подчиняясь и доверяясь ей. Последнее десятилетие жизни великого реформатора было настоящим триумфом его дела. К 1055 году изменилась политическая ситуация в Женеве. Оппозиция кальвиновским реформам потеряла своих руководителей и главных приверженцев, а партии, поддерживающие Кальвина, впервые получили большинство в городском совете. Церковные руководители получили больше прав и стали более самостоятельны в своих решениях. И главное, изменился нравственный климат в городе, а вслед за этим, что вполне закономерно, начался и экономический рост. Женева заставила работать самых завзятых лентяев. Цены в городе контролировались, а обман и ростовщичество карались законом. Улицы содержались в идеальной чистоте, а на окнах и балконах многоэтажных домов, по настоятельной рекомендации Кальвина, в обязательном порядке были установлены перила и ограждения для безопасности детей. В помещениях без дымовых труб не имели права разводить огонь из-за угрозы пожара. И это только некоторые из штрихов жизни города. Кальвин был неутомим. Несмотря на тяжелые болезни, частые приступы туберкулеза и острейшие боли в желудке, он спал не более 3 часов в сутки и жил в скудости и самоограничении. Он был беспощадно требователен к другим, но столь же требователен и к себе. Он очень строго следил, чтобы никому и никогда не применялись двойные стандарты. Представители самых знатных семей наказывались плетьми у позорного столба точно так же, как и последние попрошайки. Всякие неприличные слова и грязные трактиры исчезли из Женевы, так же, как и роскошь и чванливость центральных кварталов. Хотя, по выражению одного из почитателей Кальвина, законы, в Женеве были написаны кровью и огнем, но, по мнению многих моралистов того времени, строжайшая дисциплина была единственным способом обуздать безрассудство греха. Может быть, поэтому Каллин всегда видел в проповедниках мстителей за нарушение Слова Божия, а в светской власти – карателей человеческих проступков. Человек по природе склонен ко злу и возмущению, поэтому над ним должна всегда тяготеть сдерживающая узда. Власть, истинно угодная Богу, непременно строга. Ей должно быть чуждо сострадание и другие человеческие слабости, писал Кальвин. При этом такая власть должна карать не только проступки перед обществом, но и проступки перед высшей нравственностью и перед Богом. То есть безнравственность, богохульство, богоступничество и другие грехи должны караться властью точно так же, как воровство и убийство. Не слышим ли мы в этой теории голос Моисея и отношение Бога с народом израильским? Даже без глубокого анализа видно, что Кальвином в Женеве была применена ветхозаветная модель теократического государства. Эта модель была дана Богом и описана в Библии, но допустимо ли применять ее к людям Нового Завета и к Церкви Христовой? Эксперимент, поставленный Кальвином в Женеве, был ответом на один из сложнейших богословских вопросов. Что можно брать из Ветхого Завета как норму жизни и правила поведения, а что нельзя? Или в более общем виде этот вопрос выглядит так. Как соотносятся Ветхий и Новый Завет между собой? В богословии уже давно утвердилось два диаметрально противоположных ответа на этот вопрос. Это ковенантная теория и теория диспенсаций, то есть отдельных периодов. Диспенсационалисты считают, что Бог установил с человеком в разные периоды человеческой истории разные заветы, и что самое важное, условия или требования этих заветов не переходят один в другой, а ограничиваются только своим периодом времени. Последователи ковенантной теории не разбивают историю на отдельные и как бы состыкованные между собой по времени отрезки, а рассматривают ее как динамическое, постоянное развитие одного общего завета между Богом и человечеством, который принимает разные формы в разное время. А это означает, что между разными историческими периодами нет четкой границы, и многие условия, поставленные Богом, и нормы его взаимоотношения с людьми, переходят из одного периода в другой. Конечно, в богословии существует широкий спектр воззрений от крайнего диспенсационализма до крайней ковенантности, но эти, казалось бы, абстрактные богословские построения имеют самое непосредственное практическое влияние. Читая Библию, у каждого человека складывается определенное представление о том, как Бог взаимодействует с ним сегодня, сейчас. То есть, какие требования Бог предъявляет к нему. Чаще всего люди не знают мудреных названий диспенсационализм, ковенантность и прочее, но они, хотят того или нет, осуществляют на практике одну из этих многочисленных теорий. Кто-то считает, что Христос отменил только обрядовый закон, а закон моральный, изложенный в Ветхом Завете, остается в силе. Но Христос – конец всего закона. Он нигде не говорил об отмене только части закона или о двух законах Писания. Закон Моисеев и есть закон Божий, и это один, единый закон. И мы можем либо выполнять его, либо не выполнять. Если Христос освободил нас от закона, то Он освободил нас от всего закона. То есть тот же, кто сказал «не должно красть», сказал «должно обрезываться». Если мы свободны от последнего, то мы не обязаны выполнять и первое. То есть христиане не обязаны выполнять ни одного правила Ветхого Завета. Так что же, будем красть и прелюбодействовать? Праведен суд на таковых, отвечает апостол Павел в 3 главе своего послания к римлянам. Господь вывел нас из сферы действия закона Ветхого Завета и полностью освободил от него не для того, чтобы ввести в анархию беспредел. Он ввел нас в действие закона царского, то есть абсолютно другого закона, закона любви. И христиане теперь не обязаны выполнять 10 заповедей, как ни абсурдно это может показаться на первый взгляд. Но они обязаны выполнять только одну заповедь – заповедь любви к Богу и к ближнему. И это единственное, что осталось от Ветхого Завета и закона. Если человек любит, то ему бессмысленно и даже оскорбительно говорить «не убей, не укради». Как можно убить того, кого любишь как себя? Как можно украсть у самого себя? Трудно представить себе, что во время бракосочетания пастор давал наставление жениху «смотри, не убивай свою невесту» или «смотри, ничего не укради у нее». Пастор говорит жениху о любви к невесте, а это включает в себя и все остальное. Но если это так, то это значит, что никаких ограничений и запрета Ветхого Завета не существует. И украинец может есть сало, не рискуя быть наказанным от Бога, и женщины могут приходить в церковь, не соблюдая ветхозаветные дни очищения, и сын, поднявший руку на мать, казненный в Женеве по правилам Ветхого Завета, оказывается, был казнен напрасно. Это значит, что мы свободны от соблюдения субботнего покоя. Мы не должны хранить субботу. И Кальвин это может понять. Но это также значит, что мы не должны хранить и воскресенье, как субботу. А уж этого Кальвин не мог понять и не мог простить. Мы свободны от ветхозаветной десятины. Но если мы живем по закону любви, то все наше имущество будет принадлежать Богу. А себе мы будем оставлять не 9/10 от всего дохода, а меньше. То есть отдавать Богу будем не десятину, а четверть, а когда надо и все. Это и есть поведение по любви. Жертва любви не может быть меньше ветхозаветного закона, но навсегда больше его. Насколько больше? Вот это подсказывает Дух Святой в каждом конкретном случае. Закон – детоводитель ко Христу, как пишет апостол Павел в послании к Галатам в 3 главе. Он только ведет детей, не достигших совершеннолетия, к тому, кто освобождает их от власти закона и всякого правила и вводит в свободу, которая ограничена только одним – любовью. Кальвин прекрасно понимал, что народ в Женеве, как и все человечество, нуждается в законе, как в детоводителе. Но не понимал, что когда закон или воспитатель подвел человека ко Христу, он уже выполнил свою роль и больше не нужен. Дальше человека ведет сам Христос. Трагедия Кальвина в том, что он не разделял жителей Женевы на тех, кто свободно и сознательно выбрал Христа и возродился от Него, и тех, кто принял Христа по традиции или по праву рождения в христианской семье. Один из анабаптистов, инженер Пилигрим Морпек из Страсбурга, писал, что Ветхий и Новый Завет соотносятся друг с другом, как соотносятся помолвка и бракосочетание. Они связаны между собой, но все же принципиально отличаются друг от друга. Поэтому, если во времена Ветхого Завета люди вынуждены были подчиняться Богу из страха, то во времена Нового Завета никакое принуждение недопустимо. Поэтому к вере и крещению нельзя принуждать. И все же, применив дисциплину и закон ко всем жителям Женевы, Кальвин был не так уже не прав, ибо в большинстве своем они были христиане только по плотскому рождению. Они нуждались в сильной руке и радовались ей, ибо все они были крещены в младенчестве, а о сознательном христианстве речь в Женеве не шла.
Пожалуйста, переверните кассету.